ракеты уже много-много лет, одну ракету делает, вот булаву, делает 650 предприятий.
Другими словами, полагаете, что сейчас сотрудничество России и НАТО в области противоракетной обороны – это реально, да?
Должно быть реально. Ну, есть определенные условия. Мы должны все-таки договориться. Зоны ответственности НАТО, зоны ответственности России. Чью технику, где ее будут покупать. Как она будет структурно строиться, эта система противоракетной обороны. И главное, кто будет принимать решение на применение этой системы. Брюссель, Москва или каждая из стран будет принимать решение самостоятельно, исходя из той угрозы, которая проходит над ее территорией.
ВПК.
Напомню, это был известный военный эксперт и публицист Виктор Ледовкин. Итак, что получается в сухом остатке? Набор хорошо известных старых клише типа «Продвижение НАТО не угрожает России» или «Россия и США имеют дело с общими угрозами», и плюс предложение сплотиться против терроризма и стран-изгоев. Даже предложение генсека НАТО Расмуссена включить Россию в единую систему ПРО выглядит достаточно безответственно, потому что пока у НАТО своей ПРО нет, и генсек Альянса фактически приглашает Россию в чужой дом. А еще хорошо известно, что американская сторона, добившись результата в чем-то, тут же забывает о своих обещаниях. Вот и сейчас, прямо на наших глазах, формируется американская система ПРО, способная контролировать всю территорию России. А к нашим границам ненавязчиво придвинулся блок НАТО, вмешивающийся в дела других государств далеко за пределами Западной Европы. Вот такой военно-политический контекст. На сегодня все. Слушайте наши программы, оставайтесь на наших волнах. Мы всегда говорим правду. Евгений Грачев, Радио «Голос России».
Программа «Военно-политический контекст» идет в ногу со временем.
Крупнейшая в России социальная сеть. Старейшая радиостанция страны. Что мешает им быть вместе? Ничего. Теперь «Голос России» ВКонтакте.
Вступайте в нашу группу, и перед вами откроется новая интерактивная вселенная. Вселенная «Голос России». Односторонний эфир в прошлом. Читайте новости политики и культуры. Узнавайте последние события из жизни радиостанции. Общайтесь, комментируйте, выражайте свою точку зрения.
Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь ВКонтакте. ВКонтакте.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Пять вечера в Москве.
«Голос России». Новости.
В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Глава МВФ выбыл из президентской гонки во Франции, считают эксперты. На голландских высотах ранены десятки палестинцев. В ходе новых столкновений в Египте пострадали 60 человек. Таковы некоторые темы выпуска. Далее подробнее об этих и других событиях. Глава МВФ Доминик Строскан выбыл из президентской гонки во Франции. Так прокомментировали сексуальный скандал, в котором он оказался замешан, многие французские политики и эксперты. До этого считалось, что один из лидеров соцпартии мог выиграть первый этап президентских выборов 2012 года. В ночь на воскресенье Строскана задержали в Нью-Йорке по обвинению в попытке изнасилования горничной гостиницы «Софител» на Таймс-сквер. Глава МВФ обвинение в свой адрес не признает. Как сообщается, арест Строскана вызвал шоковую реакцию во Франции, где подробности личной жизни политиков редко становятся достоянием гласности. По мнению экспертов, на политической карьере Строскана можно поставить точку. Авиация НАТО за сутки совершила над Ливией 136 вылетов, в том числе 52 боевых. В результате уничтожены 4 боевых машины пехоты, 2 ракетные пусковые установки и 1 хранилище боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Альянса. Всего с 31 марта, когда операция в Ливии перешла под командование НАТО, было осуществлено свыше 6,5 тысяч вылетов, из них более 2,5 тысяч боевых. Для контроля за выполнением эмбарго на поставки оружия в Ливию патрулирование в Центральном Средиземноморье в субботу вели 20 кораблей НАТО. Обострилась ситуация в районе Голанских высот, сирийской территории, которую почти полвека назад захватил Израиль. Сообщается, что большая группа палестинских беженцев попыталась прорваться сюда из Сирии. 4 человека, по некоторым данным, погибли, десятки получили ранения в результате стрельбы, которую открыла израильская армия. Очевидцы говорят, что протестующие забрасывали военных камнями. Кроме того, столкновения израильских военных и палестинцев произошли на границе еврейского государства с Ливаном. По свидетельствам очевидцев, 10 человек получили ранения, есть погибшие среди протестующих. Между тем, в Египте в результате новых столкновений ранены 60 человек. Об этом сообщает сегодня местный интернет-портал со ссылкой на свидетельства медиков. Ареной новых межконфессиональных столкновений стала набережная Каира у здания телецентра. Причиной конфликта стал спор между протестующими христианами, перекрывшими автомобильное движение, и водителями-мусульманами маршрутного такси. Столкновение удалось погасить подоспевшими военными и силам полиции. Супруги экс-президента Египта сделают срочную операцию. По словам врачей, Сюзан Мубарак предстоит катетеризация сосудов сердца. Операция назначена на 11 вечера по московскому времени, сообщает интернет-портал ЮМ-7. Напомню, Сюзан Сабит была помещена в реанимацию госпиталя Шарм-эль-Шейха 13 мая после многочасового допроса следователями и последовавшего затем решения взять ее под стражу на 15 дней. Сомалийские пираты получили рекордный выкуп в 7 миллионов долларов за освобождение испанских моряков. Как сообщается, из бандитского плена отпущены капитан рыболовецкого судна «Вега-5» и его помощник. Корабль, на борту которого находились 22 члена экипажа, был атакован пиратами в декабре минувшего года в Индийском океане. 13 моряков были отбиты кораблем индийских ВМС, 2 захватили в плен, о судьбе остальных до сих пор ничего не известно. В Цюрихе сегодня проводится референдум по вопросу об эвтаназии. Местным жителям нужно будет ответить на 2 вопроса. Можно ли запретить самоубийство с помощью врача и следует ли ограничить это право для иностранцев? По прогнозам, предложение запретить эвтаназию не найдет поддержки местных жителей, так как она недавно узаконена в Швейцарии. Что касается второго вопроса, то, скорее всего, на него ответ будет дан утвердительный. Согласно опросам, 66% горожан недовольны наплывом туристов-самоубийц. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поздравили по телефону победителей Евровидения 2011 Эльдара Гасымова и Нигяр Джамал. Президентская чета пожелала дуэту новых успехов, а также отметила, что это победа всего азербайджанского народа. Азербайджанский дуэт «Эл Ники» стал победителем престижного песенного конкурса, получив в финале 221 балл. Наивысшую оценку Азербайджану поставили Россия, Турция и Мальта. Российский участник Евровидения Алексей Воробьев, напомню, занял 16-е место. Однако такой результат артиста не огорчил. И, как сообщает РИА Новости, певец лишь волнуется, как его с таким результатом встретят в России. По словам Алексея Воробьева, продюсер Леди Гаги, Red One, написавший для него песню «Get You», им доволен. На эту композицию, представленную на конкурсе, очень скоро начнут снимать видеоклип.
Голос России. Новости.
И в завершении выпуска о погоде. В Брюсселе завтра обещают небольшой дождь, плюс 18. В Париже также дождливо, 19 градусов тепла. В Ташкенте без осадков, плюс 36. В Бишкеке облачно с прояснениями, возможно, небольшой дождь, плюс 35. В Кишиневе временами дождь и 24 тепла. В Минске плюс 12 и дождливо. В Москве также дождь, а днем до плюс 15 градусов.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Бывший игрок «Зенита» и «Рубина» Вячеслав Булавин отметил, что от воскресной игры 9-го тура российской футбольной премьер-лиги между этими клубами ожидает напряженной борьбы. Согласен с мнением Лучана Спалетти о том, что Курбан Бердеев очень хорошо тактически подготовленный специалист, очень хороший тренер. Не думаю, что мы увидим что-то новое и какие-то сложные тактические перестроения. Да, сейчас «Рубин» меняет модель игры, но на сегодняшний день далеко не все довольны как самой игрой «Рубина», так и его положением в турнирной таблице. Поэтому не думаю, что матч с чемпионом России казанцы проведут в новой трактовке. Они больше сконцентрируют внимание на обороне, считает Булавин. И еще о футболе. Полузащитник московского «Спартака» Алекс, который в ближайшее время перейдет в «Коринтианс», прибыл в Бразилию. Как сообщает «Глоба Спорт», футболист пройдет медобследование в Сан-Паулу, после чего подпишет трехлетний контракт с бразильским клубом. Презентация Алекса состоится на следующей неделе. «Спартак» получит в качестве компенсации за полузащитника около 6 миллионов евро. На завершающемся в Словакии чемпионате мира по хоккею сегодня чемпионский титул разыграет сборная Финляндии и Швеции. Начало финального матча в 22:30 по московскому времени. Ну а ранее в 18:15 на льду Братиславской «Оранж-Арены» появятся прошлогодние финалисты сборной России и Чехии. На этот раз они оспорят бронзовые медали первенства. Заслуженный тренер России, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов, говоря о матче за третье место, отдал команде России четвертую итоговую позицию. На данный момент, судя по игре, ставлю сборную России на четвертое место, сказал специалист. В сложившейся ситуации, если завоюем бронзовые медали, будет просто здорово. С чехами будет настоящий бой, а россиянам я бы посоветовал прежде всего не проигрывать в единоборствах, меньше разговаривать с судьями, а больше создавать моментов и забивать, и играть на команду, отметил Борис Михайлов. Матч России и Чехии начнется в 18:15. Прямая трансляция на телеканале «Россия-2». Это все о спорте. В студии был Роберт Сагитов.
В Беларуси судят оппозиционных лидеров США и ЕС, выражают озабоченность. В далекой Исландии появится храм Русской Православной Церкви. Президент Дмитрий Медведев 18 мая даст большую пресс-конференцию. К встрече готовятся журналисты ведущих российских и мировых изданий. Для вас в прямом эфире работает русская служба «Голос России». Здравствуйте, меня зовут Евгений Майоров.
«Голос России». Радио большой страны.
Русская служба «Голоса России» продолжает работать в прямом эфире. Меня зовут Евгений Майоров. Здравствуйте. Минский суд приговорил бывшего кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова к 5 годам лишения свободы. Его обвиняли в организации беспорядков после президентских выборов. Изначально прокуратура требовала для Санникова 7 лет колонии строгого режима, но суд смягчил наказание. В понедельник будет оглашен приговор его супруге, корреспондента российской «Новой газеты» Ирины Халиб. В районные суды продолжают рассматривать уголовные дела других кандидатов в президенты Беларуси: Николая Статкевича, Дмитрия Усса, Владимира Никляева и Виталия Рымашевского. Их также обвиняют в организации беспорядков. 19 декабря 2010 года, после объявления результатов выборов в Беларуси, оппозиция провела акцию протеста. Противники переизбранного на четвертый срок Александра Лукашенко штурмовали дом правительства. В результате разгона митинга было задержано 600 человек, в том числе практически все лидеры оппозиции. Многие из них были избиты белорусской милицией. Адвокаты Санникова уже заявили, что будут обжаловать этот незаконный и необоснованный приговор. Его осудили и в западных странах. Официальный представитель Госдепа США Марк Тоннер заявил, что судебный процесс был политически мотивированным. МИД Италии выразил глубокую озабоченность в связи с приговором Санникову. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Александра Лукашенко обеспечить своим гражданам те свободы, которыми пользуется большинство людей в Европе. Но эксперты считают, что ни Санникову, ни его сторонникам уже ничто не поможет. Лукашенко не допустит, чтобы оппозиционеры снова оказались на свободе. Об этом заявил в интервью «Голосу России» политолог Дмитрий Балкунец.
По поводу вот реакции Запада, я думаю, что реакция очень жесткая, потому что в демократическом обществе подобные ситуации не должны происходить. Я думаю, что Санников окажется в колонии, и белорусский режим будет использоваться для таких своих корыстных целей в качестве торга с Западом для нормализации отношений Беларуси и Запада. Лукашенко будет максимально использовать политзаключенные для того, чтобы получать какие-то преференции в обмен на сотрудничество. Освобождение или какой-то пересмотр приговора, я не думаю, что это произойдет. Остальным тоже дадут, но, возможно, меньшие сроки. Возможно, Статкевич получит примерный срок, как Санников. Никляева, я думаю, там 2-3 года могут дать. По крайней мере, всех накажут.
В то же время эксперты говорят, что обезглавив оппозицию, Лукашенко решит только политические проблемы. Другие вопросы, которые представляют опасность для его режима, останутся открытым. Ему надо срочно исправлять экономическую и социальную ситуацию в стране, считают политологи.
В Беларуси такого жесткого восстания, я думаю, что не будет в ближайшее время. Но вот если экономическая ситуация будет ухудшаться, как она сейчас ухудшается, там падение доходов населения на 30-40% в связи с девальвацией, остановка предприятий в связи с нехваткой валюты, это может иметь очень серьезные последствия для власти. И в один прекрасный момент, если обострение будет происходить, то это действительно может привести к падению режима.
Между тем, расследование беспорядков в Минске становится все масштабнее. Накануне власти Беларуси обвинили сети ресторанов «Макдоналдс» в том, что они укрывали у себя участников митинга, в том числе и руководителей оппозиции. По расчетам прокуратуры, компания потеряла около 2500 долларов из-за преждевременного закрытия ресторана в центре города во время митинга. Но представители «Макдоналдс» отказались от каких-либо претензий к оппозиционерам. Это дало повод объявить компанию пособником митингующих. Начато специальное расследование. Американская компания отрицает свою причастность к беспорядкам и грозится обратиться в международные организации в случае неправомерных действий со стороны белорусских властей. Большая восьмерка готовится к саммиту, который пройдет в конце мая во французском Давиле. На этой неделе министры стран-участниц G8 обсудили в Париже одну из тем предстоящей повестки дня – борьбу с глобальной наркоугрозой. Этот вопрос будет заявлен в качестве главного на встрече лидеров восьмерки впервые. Франция, как нынешний председатель G8, заявила, что противостояние трансатлантическому наркотрафику – одна из приоритетных задач. Как показывают последние данные, ежегодно в мире преступники перевозят около 2000 тонн наркотиков, и это только так называемых тяжелых. Почти половина из них экспортируется из Афганистана. Именно поэтому Москва в течение последних 3 лет настаивает на том, что Совет Безопасности ООН должен присвоить проблеме афганского наркотрафика статус угрозы миру и международной безопасности. В России разработан комплексный план борьбы с этим злом. Главное условие – ликвидация производства наркотиков в Афганистане, подчеркнул глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов.
Нам надо сосредоточить усилия на причинах, не на последствиях. Не будет производства, не будет трафика. А когда уже трафик расползается по всем государствам, то по сути мы сосредотачиваем свои усилия, тратим огромные деньги на борьбу с последствиями, а не причиной. Именно в этом будут заключаться наши инициативы. Они воспроизведены в российском плане ликвидации афганского наркопроизводства «Радуга-2».
Среди других тем предстоящего саммита – вопросы нераспространения оружия массового поражения и партнерства с африканскими странами. Особое внимание уделят и ситуации на Ближнем Востоке, где вспыхнувшие с начала года в разных государствах конфликты продолжаются до сих пор, говорит руководитель Центра политических исследований Борис Шмелев.
Ситуация в Африке в настоящее время она угрожающая. Это фактор, дестабилизирующий всю международную безопасность, международную обстановку. К вопросам, касающимся положения в Африке, Большая Восьмерка уже обращалась не раз. И вполне известно, что она еще раз к этому вопросу обратится. Совершенно очевидно, что та политика Запада, которая проводится в отношении Ливии, завела ситуацию в тупик. Она показала свою неплодотворность, я бы даже сказал, бессмысленность. Все эти вопросы, конечно, будут рассмотрены.
Коррективы в повестку дня внесла природная катастрофа в Японии. Следствием мощного землетрясения и цунами стала авария на АЭС Фукусима-1. До сих пор в Японии остановлены более половины реакторов. После этого вопрос безопасности атомной энергетики становится ключевым. Россия выступила с рядом инициатив по развитию мирного атома, а именно как сделать отрасль максимально безопасной. Москва рассчитывает на внимательное рассмотрение этой темы в Дувиле. Президент Дмитрий Медведев предложил усилить ответственность стран, использующих атомную энергию. Уровень ядерной безопасности должен строго соответствовать стандартам МАГАТЭ.
Нужно проанализировать все существующее в настоящий момент законодательство, причем и внутреннее законодательство, и международную нормативную базу. И, я считаю, его точно нужно совершенствовать. Вероятно, нужны дополнительные требования, ну и, соответственно, ограничения к строительству атомных станций в сейсмически опасных зонах. В нашем своде правил и нормативов по атомной энергетике уже существует норма, которая запрещает строительство атомных станций там, где может быть 8-бальное землетрясение. Нужно, по всей вероятности, закрепить его на международном уровне. Мы с вами понимаем, катастрофа такого уровня, если она случается, она никогда не затрагивает одно государство.
На уходящей неделе произошло еще одно событие, на этот раз в области экономики, которое косвенно может повлиять на саммит в Дувилле. В Вашингтоне состоялся китайско-американский стратегический и экономический диалог. Второй по важности механизм выстраивания партнерских отношений после встреч на высшем уровне. В последние годы сознательно ослабленный китайский юань – особая тема для США. Сегодня Китай – экономическая держава №2, которая хотела бы создать недолларовую финансовую архитектуру мира, ввести альтернативную или параллельную резервную валюту. И Соединенным Штатам уже не так просто препятствовать планам Пекина, считает профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лузянин.
Что касается американцев, то они занимают жесткую достаточно позицию, известную уже последние 10 лет по изменению курса юаня, по его привязке к рыночным курсам, давят политически и экономически на Китай, но безуспешно. И вот как раз на саммите Большой Восьмерки, конечно, этот компромисс не прямо, но косвенно будет присутствовать. Открытых противоречий, конечно, не будет, тем более недавно завершился китайско-американский стратегический диалог по экономическим вопросам, но все равно стратегическое противоречие осталось.
Как решать весь круг обозначенных проблем от наркотрафика и арабских революций до экономических вопросов? И предстоит обсудить лидерам Большой Восьмерки 26 и 27 мая в Дувиле.
Голос России. Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России.
В Исландии появится первый в стране православный храм. В столице государства Рейкьявике прошла торжественная церемония закладки камня в основании будущей Свято-Никольской церкви. Алена Бакланова расскажет об этом подробнее.
Появление православного храма в Исландии – событие, значимое не только для верующих Русской Православной Церкви, но и для православных других стран. Ведь единственный православный приход, действующий на острове с 2001 года и принадлежащий Русской Православной Церкви, окормляет не только выходцев из России и стран СНГ, но и православных из самых разных уголков мира. Об этом «Голосу России» рассказал руководитель управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям архиепископ Егорьевский Марк, который совершил чин освящения строительства.
В приход входит как русские, так и представители других наций, это и сербы, и местные исландцы, и люди других национальностей, которые живут в столице, не только в столице Исландии. Приход по нашим меркам может быть не такой большой, на богослужение приходит где-то до 100 человек. Но, тем не менее, для всех тех людей, которые живут в этой дальней стране, является большой радостью молиться и иметь возможность совершения богослужений. В Исландии есть священник русский. Конечно, приходится в жилом помещении. Вначале нас приютило торговое представительство Российской Федерации. Там был домовой храм. Затем было снято другое помещение, где совершались богослужения.
Речь о необходимости возведения православного храма в Исландии зашла несколько лет назад. В 2007 году в Рейкьявике подготовили документ, согласно которому Русская Православная Церковь становилась арендатором земельного участка на 50 лет с правом продления аренды. Однако мировой экономический кризис, от которого Исландия серьезно пострадала, помешал заключению договора. Переговорный процесс о строительстве храма возобновился недавно. А в конце апреля этого года, наконец, состоялось подписание договора между приходом Русской Церкви в Исландии и мэрией Рейкьявика на аренду земельного участка и возведение на нем не только церкви, но и культурно-духовного центра русскоговорящих соотечественников. За последние несколько лет новые храмы Московского патриархата были построены по всему миру – в Японии, Китае, Иордании, ЮАР, странах Латинской Америки. В начале 2011 года первый мужской монастырь РПЦ появился в Таиланде, сообщил «Голосу России» представитель Русской Православной Церкви в Королевстве, архимандрит Олег Черепанин.
В Таиланде, где уже давно проживает достаточно большое количество православных верующих, граждан, в основном бывшего Советского Союза, также греков, румын, болгар, к сожалению, нет своего православного кладбища, точнее, не было. Вначале была идея организации православного кладбища и при нем небольшого храма. Но в Таиланде существует традиция кремации тел усопших, что, конечно, неприемлемо для православного сознания. Ближайшее место, которое может быть использовано в соответствии с местными законами, это не ближе, чем 100 километров от мегаполиса. Таким образом, появилась провинция Ратчабури, на котором сейчас устроен монастырь, она находится на 107 километре от Бангкока.
Впрочем, увеличение числа православных храмов Московского патриархата идет не только за счет возведения новых зданий. В последние годы во владение РПЦ возвращено много строений, которые до революции 17 года принадлежали России. Самое известное из них – Свято-Николаевское подворье в итальянском городе Бари, Сергиево подворье в Иерусалиме, Николаевский храм в Ницце. Все это свидетельствует не только о росте интереса мировой общественности к русской духовной и культурной традициям, но и уважительном отношении к России и Русской Православной Церкви. Алена Бакланова, «Голос России».
Московское метро, которое называют самым красивым в мире, 15 мая отмечает свое 76-летие. Празднование стартовало еще в ночь на воскресенье. Подземка присоединилась к популярной акции «Ночь музеев». И в 2 часа оркестр «Кремлин» дал концерт прямо на одной из старейших станций Кропоткинской. Практически все признают, столичное метро больше, чем транспорт. Это настоящий музей, в котором отражена история страны. Первый план строительства в Москве метрополитена появился еще во второй половине 19-го столетия. Однако власти проект не поддержали за ненадобностью. И только в начале 30-х годов прошлого века решили, метро столице необходимо. Строительство началось в 31-м году, а первая линия открылась 15 мая 1935 года от станции Сокольники до Парка культуры. Было еще ответвление на Смоленскую. В год Великой Отечественной войны метро служило в качестве бомбоубежища под землей. От налетов гитлеровской авиации укрывались тысячи москвичей. Полную безопасность обеспечивало глубокое заложение станции, а на Кировской, ныне это станция Чистые пруды, располагался генштаб. Прямо на платформе были оборудованы кабинеты командующего состава. То, что метрополитен задумывался как многопрофильное сооружение, отмечает архитектурный критик Григорий Ревзин.
Метро совмещал в себя три функции. Одна, собственно, транспортная, а вторая – это безопасность, бомбоубежище, а третья – идеологическая. То есть это вот такие подземные дворцы и практически идеальный город сталинского времени. Но это его делает уникальным для себя.
Каждая пятая станция московского метро – это памятник архитектуры. К их оформлению приложили руку лучшие художники – Алексей Щусев, Леонид Поляков, Самуил Кравец, Алексей Душкин. Тур по самым красивым станциям – обязательный пункт в экскурсионных программах для иностранных туристов. В московской подземке еще задолго до начала строительства было решено создавать именно станции-дворцы, напомнил в интервью «Голосу России» главный архитектор метро Гипротранса Николай Шумаков.
80 лет назад была разработана архитектурная стратегия метрополитенов, когда партия правительства сказала, что это должен быть лучший метрополитен в мире. Не убогое утилитарное сооружение, которое существовало в тех городах к тому времени, Будапешт, Лондон, Нью-Йорк, Чикаго. Здесь это прежде всего дворец. И не просто дворец, а дворец для народа. То есть впервые в истории метропроектирования и метростроения пространство подземное получило осмысление художественное.
История московского метро окутана легендами, рассказывают такой эпизод. Во время обсуждения плана подземки Сталин поставил кофейную чашку на проект и приказал строить еще одну ветку вдоль круглого следа от кофе. Якобы так появилась кольцевая линия, и потому на схемах она именно коричневая. Есть станции-призраки, заброшенные платформы на действующих линиях и тайные ходы, которые ведут, по слухам, к библиотеке Ивана Грозного. Особый интерес всегда привлекало так называемое «Метро-2» – несколько веток, которые соединяют Кремль с военными объектами в Подмосковье. Сейчас оно не функционирует, но секретность сохраняется, говорит исполнительный директор регионального представительства Международного союза общественного транспорта Василий Тихонов.
Это не легендарное метро, абсолютно точно оно существует, оно делалось для целей обеспечения безопасности первых лиц государства, конечно. Не действует, потому что есть сейчас другие способы обеспечения безопасности. Они пускают, потому что это просто опасно, для того, чтобы не было соблазна у кого-то какие-то там заряды подложить или что-нибудь еще нехорошее сделать.
Сегодня протяженность линии московского метрополитена превышает 300 километров. В отдельные дни подземка перевозит до 9 миллионов человек. В последние годы столичный метрополитен превратился и в особый центр культурной жизни. Там проводят концерты классической музыки и показы модных коллекций. Курсируют даже тематические составы. Например, поезд «Картинная галерея акварель». В нем выставлены репродукции шедевров мировой живописи.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
18 мая состоится большая пресс-конференция главы российского государства. Дмитрий Медведев, по мнению газет, не станет уходить от острых вопросов. Предстоящая встреча с журналистами – одна из главных тем российской прессы на минувшей неделе. Газеты читала Татьяна Макарова.
Обзор прессы.
Здравствуйте! С обзором самых интересных публикаций за неделю в студии Татьяна Макарова. Дмитрий Медведев не станет уходить от острых вопросов. «Известия» пишут, чего ждать от пресс-конференции президента 18 мая. По данным газеты, акцент будет сделан не только на предстоящих выборах и социальной политике. Кремль готов и к таким темам, как судьба экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского или блогера Алексея Навального. В администрации президента уверяют, что пресс-конференция будет максимально открытой, а среди аккредитованных изданий есть и те, которые традиционно отличаются критическим отношением к власти. К вопросам, которые могут возникнуть у представителей таких СМИ, мы тоже готовы, рассказали «Известиям» в Кремле. Впрочем, сенсации ждать не стоит. Так, зарубежные медиа, как правило, интересуют тему защиты прав и свобод в России и роль оппозиции. Президент неоднократно высказывался на эти темы, поэтому никаких неожиданностей здесь не будет, предупреждает Кремль. Основное внимание все же будет уделено внутренней политике, это и социально-экономические программы, и предстоящие парламентские и президентские выборы, и положение дел на Северном Кавказе. Пока так и не ясно, заявит ли Дмитрий Медведев о своем участии в выборах 2012. Источники «Известий» говорят, что такие вещи не анонсируются и каких-то заготовок в этом вопросе быть не может. Туроператоры мечтают об азиатском Шенгене. По данным труда, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии планирует ввести единую визу по примеру Европы. Детали ее получения пока неизвестны, но к разработке соответствующих документов уже приступили. Введение нового порядка потребует времени и усилий, система будет подобна европейской. Такие планы Союз вынашивает давно, но до сих пор не было никакой конкретики. На этот раз оговорены сроки. Визу планируют ввести в 2015 году. Формальная причина – упрощение доступа туристов в регион и разработка единых стандартов, но тут возникает масса вопросов. Многие страны популярны у туристов и очень лояльно относятся к краткосрочным поездкам на свою территорию. Насколько жесткими правила будут теперь – непонятно. Так, полагает труд, для россиян новый порядок обернется лишь подорожанием туров. Всего в ассоциацию входят 10 стран, 7 из них безвизовые для граждан России. Но получается, что с 2015 года виза потребуется даже для въезда в Таиланд. При этом, если туристы пострадают, то туроператорам инициатива лишь на руку. При безвизовом режиме многие организовывали поездки самостоятельно. Если при оформлении документов будут выстраиваться очереди в посольство, то россияне вновь пойдут в турфирмы. И, конечно, путевки подорожают. Минимум на стоимость визы. По оценкам экспертов, эта сумма будет колебаться от 50 до 100 долларов. Депутаты предлагают официально сделать день рождения каждого работающего россиянина его личным оплачиваемым выходным днем. Внесенный в Госдуму законопроект в центре внимания новых известий. По данным газеты, авторы проекта считают единственным необходимым условием желание именинника отдохнуть в свой праздник и согласие отработать один день во время новогодних каникул. Возможно и альтернатива сделать рабочим днем 5 января. Сотрудник по своему желанию сможет выйти на службу в этот день, чтобы освободить свой день рождения. Если же работнику по организационным и производственно-техническим причинам невозможно дать отдохнуть в его день рождения, депутаты предлагают давать отгул в другой день по его выбору на тех же условиях. Если отнестись к этой инициативе серьезно, пишут новые известия, возникает множество вопросов. Например, что же будет делать работник на производстве в компенсированный день в январе? Пусть даже их наберется человек 20, станет ли предприятие запускать остановленный на празднике конвейер? И в какую сумму это выльется? С кем и как будет работать чиновник, офисный служащий, когда все остальные отдыхают? Впрочем, эксперты к этой идее серьезно и не относятся. Они считают, что за столь трогательной инициативой депутатов нет ничего, кроме желания получить в декабре дополнительные голоса избирателей. Политологи не исключают, что по мере приближения выборов идей подобного рода будет больше, а их размах шире. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы. Политическая аналитика. Достоверные факты. Исследования и прогнозы. Острая полемика на актуальные темы в программе «На ваш взгляд».
Я, автор и ведущий Алексей Пушков, даю свою оценку главным событиям сегодняшнего дня.
«На ваш взгляд». О важном без купюр. Надоело ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет. Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Круглосуточно. «Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте ruer.ru.
«Голос России». Новости.
В середине часа краткие новости. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Французские власти призывают соблюдать презумпцию невиновности в отношении главы МВФ Доминика Стросс-Кана. Сейчас его ждет аудиенция с судьей, где он сможет изложить свою версию случившегося, сообщил официальный представитель правительства Франции. Стросс-Кана задержали в Нью-Йорке по обвинению в попытке изнасилования горничной одного из американских отелей. Глава Международного валютного фонда обвинения в свой адрес не признает. По меньшей мере 4 человека погибли и 11 пострадали в ходе столкновения палестинцев и военнослужащих израильской армии на границе с Ливаном. Как заявляет израильское командование, тысячи демонстрантов попытались пересечь границу с Израилем, пролегающую по голландским высотам, и военные открыли огонь. В воскресенье палестинская автономия отмечает Накбу, или катастрофу, день, когда сотни палестинцев потеряли свои дома в результате возникновения государства Израиль в 1948 году. В Цюрихе сегодня проводится референдум по вопросу об эвтаназии. Местные жители должны были дать ответ на два вопроса. Можно ли запретить самоубийство с помощью врача и следует ли ограничить это право для иностранцев? Согласно предварительным результатам, жители Цюриха отвергли оба предложения. Они выразили несогласие с идеей полностью запретить добровольную эвтаназию. Второй пункт об ограничении притока суицидальных туристов в Цюрих также не нашел ту поддержку, которую первоначально прогнозировали. Россия удвоит финансирование Курильских островов. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. По его словам, 13 миллиардов рублей выделит дополнительно федеральный бюджет. Часть средств найдут местные власти. Кроме того, для развития Курил будут привлечены частные инвестиции. На совещании у вице-премьера России Сергея Иванова основными направлениями развития островов названы инфраструктура, социальная сфера и энергетика. В Киеве отмечает 120-летие со дня рождения знаменитого русского писателя Михаила Булгакова. Центром торжеств стал дом номер 13 на Андреевском спуске, где когда-то жила семья Булгаковых. Сейчас там мемориальный музей писателя. А на здании бывшей гимназии, в которой учился Михаил Булгаков, будет открыта мемориальная доска. Широкую известность писателю принес роман «Мастер и Маргарита», не один раз экранизированный и переведенный на десятки языков. О развитии событий менее чем через полчаса. В студии была Ирина Савельева.
Голос России. РУВР.РУ.
Здравствуйте. Это справочная? Я бы хотел узнать, кофе все-таки он или оно?
Зачем вам справочная? Лучше слушайте программу «Грамотей» на «Голосе России». Каждую неделю ведущая Юлия Сафонова помогает разобраться в сложных вопросах русского языка, рассказывает о новых методиках обучения и проводит забавные викторины и опросы.
«Грамотей». Все для легкого изучения русского языка.
Откроем электронную карту мира и отправимся в ту часть интернет-пространства, где говорят по-русски. Вместе с программой «Рунет».
Каждый день слушайте подробный отчет о жизни России в сети. Новейшие тенденции, уникальные сайты, блоги, о которых говорят. Добро пожаловать в «Рунет». Создатели мифов. Авторская программа Дмитрия Минченко.
Здравствуйте. В студии «Голоса России» Дмитрий Минченок. Есть несколько вещей в жизни, которые способны заставить спящего человека подняться и летать на крыльях. Первое, если ему сказать, что он выиграл лотерею миллион долларов. Второе, на мой взгляд, если ему дать послушать аргентинское танго. По крайней мере, я считаю, что танго будет в нашей душе какие-то странные струны. Зовет куда-то в бой. С кем? Ради чего? Непонятно, но в бой. Я помню, что танго много танцевали после революции. Потом перед Второй мировой войной, в начале 60-х годов, а затем уже в середине нулевых годов 21 века. Кто-то говорил, что это было связано с выбросами на солнце. Там наверху выбрасывались нейтрино, а у нас внизу, на земле, хотелось выкидывать коленца. Как это связано, непонятно. Вверх и низ. Но эта связь, безусловно, существует и способна влиять на нашу жизнь. Говорят, что прослушивание музыки танго заменяет литр морковного сока. Не знаю, правда это или нет, но мне хочется в это верить, потому что, слушая эту будоражащую кровь в музыку, ты в самом деле начинаешь верить, что в ней скрыт какой-то волшебный механизм, который способен влиять на твое сознание. Может быть, эти аккорды действительно повышают жизненный тонус. Не знаю. Может быть, выделяется гормон радости почему-либо. Тоже не знаю, но
Ученые предполагают разные возможности. И это самое удивительное, что все это они связывают с музыкой танго. Давайте ее немного послушаем. Я сторонник того, что музыка вообще оказывает сильное влияние на биохимический состав нашей крови. Потому что это вибрация. Каждый атом нашего тела тоже вибрирует с определенной частотой. Музыка эту вибрацию упорядочивает, подчиняет некой мысли. Мне всегда была близка идея Пифагора о том, что каждой нашей эмоции соответствует некий аккорд. И если сыграть определенную последовательность музыкальных аккордов, то можно нас заставить делать такие вещи, о которых мы бы никогда не подумали. Иными словами, музыка может манипулировать не только нашим телом, но и сознанием. Что я имею в виду? Еще во времена Моцарта, знаменитый музыкальный ученый, правда, слывший при этом и отличным медиком, барон ван Свитен говорил, что музыка на самом деле это слова Бога, которые непонятны нашему сознанию. Но наш мозг на них реагирует совершенно определенным образом. В одной из наших прошлых передач я рассказывал, что к Моцарту однажды обратились неизвестные люди и попросили его сочинить музыку, которая могла бы убивать. Это было столь необычно, что Моцарт оторопел. Он задумался и спросил, а что, разве музыка может убивать? «Может, батенька, может», — ответили Моцарту. И, возможно, именно эта фраза стала началом его последнего года жизни, потому что раньше этому счастливому гению никогда не приходило в голову, что музыка действительно может обладать созидательной или разрушающей силой. До этого в представлении человека музыка всегда была только одним инструментом — инструментом развлечения. Представить, что музыка — это почти как пушка или почти как строительная лопата, которая может либо разрушать, либо созидать, было невозможно. Ведь чем оперирует музыка? Чем-то незримым, чем-то метафорическим, нематериальным. Так вот, только в 20 веке ученые пришли к необычной теории, что оперируя нематериальным, оперируя чем-то несуществующим, ты можешь изменять свою реальность. Как? Каким образом? Существует такая специальная теория, теория вибрации. Я уже сказал тут выше, что каждый материальный предмет вибрирует с определенной частотой. Музыка – это тот мощный элемент или тот мощный загадочный механизм, который эту вибрацию может упорядочить. Так вот, именно гармония, потому что никто не может сказать, почему именно 7 нот, почему именно определенная гармоническая последовательность, как-то тоника, субдоминанта, доминанта, тоника, влияют на наше сознание определенным образом, но так, что мы чувствуем гармонию. Вы понимаете, какой самый необычный посыл заключается в классической или во всякой другой музыке? Вообще, в том, что мы зовем содержанием музыки. Ощущение гармонии. Каждый из нас с самого рождения безошибочно всегда может определить только одну вещь. Умный он или глупый, совершенно неважно. Гармоничная музыка, красивая мелодия или нет. Кто в нас заложил эту способность? Не мама с папой нас этому не обучают, но мы точно знаем, когда мы слышим мелодию, которая будоражит наше сознание, или когда не будоражит. Мы точно можем сказать, что эта мелодия гармоническая, а вот это нет. Представляете, именно это является самой большой загадкой нашего мозга, но именно эта наша особенность позволяет говорить нам о том, что мы все-таки твари Божьи, мы кем-то созданы, потому что в нас заложены априори какие-то вещи, которые нельзя привить ни с помощью воспитания, ни с помощью передачи знания. И эти вещи начинаются с музыки. А одной из самых выразительных мелодических сторон музыки, безусловно, является танго. Сегодня я хочу рассказать вам истории, когда причиной ужасных случаев становилась танго. Почему танго, не знаю. Честно говоря, для меня танго больше связано с кровью, чем с жизнью. Впрочем, кровь – это тоже часть жизни. Достаточно вспомнить некоторые подробности рождения танго, чтобы понять, какая закваска положена в основу этого танца. Про танго и любовь знают все. Про то, что танго способно убивать, знают немногие. Просто потому, что история любви в танго – это яркая обертка, за которой скрывается история ненависти.
Создатели мифов.
Местом рождения танго считаются притоны на окраине Буэнос-Айреса, так называемые лупанарии, от слова «лупа» – волчица. В этих притонах главными действующими лицами были содержательница заведения мадам, женщина, как правило, влюбленная в музыку, и мужчины – завсегдатые публичных домов, которые начинали танцевать от нечего делать, дожидаясь своей очереди к сногсшибательной красотке. Кажется, Борхес писал, что мужчины изначально даже могли танцевать друг с другом, убивая время. Вообще, убийство времени – вещь особая. За это не наказывают, но она влечет за собой порой самые непредсказуемые последствия. Происходит это от скуки. Скука меняет химический состав нашей крови, добавляя в нее что-то тягучее, липкое, от чего можно избавиться только дрыганием ног и всего тела. Так вот, мне понятно, когда ты начинаешь танцевать с какой-нибудь знойной красоткой. Но когда ты начинаешь танцевать один, перед другими мужчинами, надо либо обладать бурным темпераментом, либо сумасшедшей раскованностью, либо чувствовать, что тебе весь мир по колено. В городе, где море подступает к самому горлу, чувствовать, что весь мир тебе по колено, занятие приятное, но чаще всего опасное. Потому что не ровен час, не рассчитаешь свои силы и нарвешься на кого-то более сильного, чем ты. В 60-х годах прошлого века один швейцарский профессор по имени Шварц выдвинул любопытную теорию о том, что музыка, которая будет у тебя эмоцию, на самом деле способствует катализации в крови каких-то биохимических процессов. Результат их один и тот же. В кровь выбрасывается энергия. Природу ее я не знаю. Важно, что это мощь, которая способна усилить мышцы мужчины в 10 раз. Немалый процент. То есть, по мысли Шварца, музыка лучше любого допинга. Если бы, допустим, спортсмены на олимпийских соревнованиях бегали бы с наушниками в ушах, результаты бы их достижений были намного выше. Голову вам даю на отсечение. Мысль, конечно, интересная. Но на это открытие профессора натолкнуло именно прослушивание танго. Новый танец, который родился в Аргентине, представлял собой странный сплав нескольких жанров – милонга, хабанера и арилья. Неважно, представляете ли вы, что значит по отдельности эти танцы. Важно, какие изменения производит в вашем организме сплав из этой музыки. Первое танго исполняли под звуки бедного оркестра, состоящего из бандонеона – это разновидность аккордеона, разбитого пианино, скрипки и гитара. Позже к оркестрику присоединился и контрабас, но это произошло потом. Тогда же, в самом начале, когда раздавались первые звуки бандонеона, втравливающего в вашу душу, как наколку, похоть и страсть одновременно, вместо забитых мужчин и женщин сразу же появлялись жрецы страсти. Это было тогда, это есть и сейчас. Именно поэтому Борхес назвал танго вертикальным выражением горизонтального желания. Изобретатели танго всегда подчеркивали его сексуальный характер. Однако только Борхес обратил внимание на его кровавый подтекст.
И уж совсем никто не пытался написать историю танго как историю убийств. А напрасно. Время оказалось неспособным вытравить из танго его криминального прошлого. Танго начало свое триумфальное шествие по миру в 10-х годах прошлого века. Сначала была завоевана столица мира – Париж. Потом танец попал в Нью-Йорк, красные бархатные занавеси, томные взгляды, подведенные глаза. Вот атмосфера танго-салонов 20-х годов прошлого века. В 30-х наступил некоторый спад, продолжавшийся до Второй мировой войны. После нее в самых шумных городах мира вдруг вновь зазвучала новая мелодия, заглушившая старые звуки. И это завоевание было связано только с одним именем – именем Астора Пьяццоллы. Танго начали танцевать во всех ресторанах, ночных клубах. Учили этому экзотическому танцу в основном эмигранты из Аргентины. Они зарабатывали деньги, обучая экзотическому танцу всех желающих. Однако в Европе танго потеряло свою особенную диковатую прелесть. Это было необычно. Европейцы привили танго строгость и сдержанность, которых оно было раньше лишено. И это пошло танцу на пользу. Шарлатаны в Москве скажут вам, что могут обучить танго за 3 дня. Не верьте. По-настоящему освоить азы танго можно не менее чем за полгода. И, кстати, для этого не надо особенно напрягаться. За 100 лет, прошедших с появления танго, оно практически не изменилось в смысле техники. А она достаточно проста. Схему доводят до полного автоматизма, затем наращивают скорость, потом усложняют движение ног, осваивают самые сложные па на сцепление, вслед за ногами идут другие части тела. Ну а все, что придает танго такую невыразимую притягательность, сила страсти, декаденская тоска, экзальтация, все это приходит само. И именно потому, что в танго допустимо очень многое. Собственно говоря, танго знало, кроме праздничных сторон, и трагические. В середине 60-х годов Нью-Йорк был шокирован бессмысленными и жестокими убийствами, происшедшими в одном из модных танго-клубов. Жертвами были в основном девушки из приличных семей. Полиция сбилась с ног, пытаясь найти преступника. В итоге им оказался сам хозяин клуба, по совместительству обучавший девушек танцу, который на почве танго сошел с ума. И пока его не нашли, по Нью-Йорку ходили слухи о серийном убийце. Но даже эти мрачные истории только способствовали славе нового танца. В 60-х годах 20 века в Европе и Америке люди буквально сошли с ума, желая быть просто мужчиной и женщиной, сбрасывая все социальные маски. Как они могли это сделать? Да очень просто. Станцевать танго. Именно танго заставляло женщин почувствовать себя женщинами, а мужчин – мужчинами. Начиная с переодеваний и заканчивая переживаниями. Если вы когда-нибудь посещали аргентинские танго-клубы, кстати, чем-то похожие на встречи старых одноклассников, вы не могли не заметить, как этот танец меняет людей. Через мужчин словно 220 вольт пропустили. А из женщин эта дикая аргентинская гармошка бандонеон просто вытягивает все жилы. Но стоит стихнуть контрабасу, куда что подевалось. Как будто лампочки все погасли. Вы можете прийти в изумление. Перед вами снова будут стоять серые мышки. Известный танцор Пако Перейра как-то сказал в одном из своих интервью, что танго фантастически меняет человека. Не внутренне, это само собой. Меняет даже его внешность. В Буэнос-Айресе вам расскажут сотни случаев, как мужчины и женщины годами ходят в танго-клубы, танцуют по вечерам друг с другом, страстно прощаются с последним аккордом, словно влюбленные, а днем, встретившись на улице, не узнают друг друга, потому что знают друг друга абсолютно другими. Собственно говоря, танго имеет несколько неписанных законов, которым не учат, но которые подразумевают настоящие профессионалы. Первое. Любой настоящий тангуэра рано или поздно становится жрецом танца, то есть, попросту говоря, сходит с ума. Самое страшное для него – это насмешка женщины. Женщина, отвергнувшая своего поклонника, будь то бандит или джентльмен, может поплатиться за это жизнью. Потому что танго – это ритуал, который не обязательно заканчивается любовью. Вторая половина танго несет всегда смерть. Причем это не досужие вымыслы. Танго, прежде всего, это вызов нищей городской окраины, брошенной респектабельному центру. Танго – это оружие, которым некогда голодная нищая окраина могла атаковать сытый буржуазный центр города. Но русское танго – тема особенная. Расскажу лишь одну из историй. Произошло все это в Одессе. В 1920 году в последние исторические дни белого сопротивления. Город находился во власти генерала Врангеля. Одной из причин поражения Белой гвардии была чудовищная коррупция, которая царила в среде высшего офицерства. Те, кто должен был почитаться эталоном поведения, представляли собой его совершенные образцы падения. Казнократство, взяточничество, в общем, все, чем была славна Россия времен Сухого Кобылина, махровым цветом расцвело в армии Врангеля. Были, конечно, кристальные, были, конечно, честные, которые оставались неподкупными. Одним из них и был полковник Весневич. В армии Врангеля он расследовал дела, связанные с коррупцией, и прекрасно знал, как и на что уходили деньги, направленные на борьбу с большевиками. Так же, как знал о секретных счетах в банках Стамбула или Бухареста, поэтому его решили убрать. Полковник знал, что за ним охотится, и нигде не появлялся без охраны. Может быть, все бы закончилось хорошо, если бы бандиты не нашли ахиллесову пяту полковника танго. Весневич слыл в Одессе одним из лучших исполнителей танго. Сейчас, по прошествии времени, уже трудно сказать, что именно стало причиной трагедии, разыгравшейся тогда, любовь к танцу или любовь к женщинам. Полковник любил танцевать, но не танцевал, потому что у него не было партнерши. И вдруг она появилась. Полковник познакомился с ней в ресторане гостиницы «Лондонская». Женщина танцевала танго сама с собой. Полковник ее увидел и потерял голову. Это была очень странная любовная пара. Они практически не разговаривали друг с другом во время танца. Только «да» и «нет» до танца и «прощайте», «оревуар» после танца. Встречались в ресторане и часами танцевали танго, пока пианино не сдыхало от тоски. Весь вопрос, как они танцевали. В целях безопасности полковник придумал танцевать в темноте. Вещь-то была очень неожиданная. Однажды полковник назначил своей даме очередное свидание в гостинице «Лондонская». Охрана была, но ждала его за пределом танцевального зала, потому что музыканты были проверенные. И кроме того, как я сказал уже, полковник заставлял гасить во время танца свет. Так что разглядеть танцующую пару было практически невозможно. В зале оставался гореть только один маленький софит, слепящий, если в него попадали танцующие, но позволяющий музыкантам хоть как-то различать ноты в партитуре. Единственное, чего полковник себе никогда не позволял с женщиной во время танца, так это выходить из темноты. Тот вечер надолго запомнили все музыканты ресторана. В воздухе был разлит аромат какой-то щемящей страсти, которой, наконец, надо было дать выход. Полковник был настроен решительно. Танго по-русски — это очень необычное зрелище. В одной руке он держал бокал с шампанским, особый шик для настоящих тангистов, другой поддерживал даму. Женщина в танго всегда ведомая. Но этой одесской танцовщице в тот вечер каким-то непостижимым образом удавалось вести своего кавалера, словно они поменялись ролями. Незаметно для себя мужчина оказался в луче софита. Свет ослепил его, полковник сбился с шага, попробовал выйти из круга, но дама стала кружить вокруг него, заставляя полковника застыть на месте. Неожиданно один из музыкантов достал из-за пазухи револьвер и в упор выстрелил в полковника. А может быть, стреляли с улицы, целясь в четко различимый силуэт полковника. Пуля киллера попала прямо в сердце. Дама позволила полковнику упасть на пол, отцепила его руку, ухватившуюся за платье, и, сделав прощальный реверанс, выскользнула из зала. Так враги полковника избавились от своей головной боли. Полковника погубила не ревность женщины, как первоначально решили сыщики. Погубила его собственная честность и принципиальность. Кстати, столь ценимые женщинами в танго. Следствие выяснило, что дамой сердца полковника была всего лишь падшая женщина, дама полусвета, которая, однако, знала, что страсть сродни танго. И этим покорила полковника. Ей хорошо заплатили, чтобы она просто станцевала с ним. Дальнейшее было только делом техники. Щемящая мелодия, ослепление, выстрел и смерть. В результате армия барона Врангеля лишилась честного служаки. А танго в очередной раз стало инструментом не любви, а смерти. Ибо танго — это определенная геометрия тел, определенное положение в пространстве, под определенную музыку, в определенный момент времени. Может быть, стрелявшие в полковника тоже хорошо танцевали танго, и им удалось его устранить. Что же, лишний раз еще одна мистическая история, еще один миф, в который превращается наша жизнь. Но как от этого становится интереснее жизнь? И мне кажется, пока мы будем заниматься этими необычными вещами, находить необычные вещи в обычном, наша жизнь будет вызывать всегда у нас интерес. Оставайтесь с нами, слушайте «Голос России» и понемногу начинайте танцевать танго. Ибо там, где танго, там не только здоровье. Там интересная жизнь, там интересные приключения. И, как говорят ученые, там настоящая любовь. Всего вам доброго. С вами был Дмитрий Менчонок. До скорых встреч.